Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Зима – самое время начать приводить себя в форму к лету. А если вы и так уже в хороших кондициях, то не стоит зимой брать паузу, даже если основная ваша активность связана с улицей. К тому же, не у всех есть возможность или желание заниматься спортом в закрытом помещении, а парки и различные площадки всегда к нашим услугам. А чем вообще зимняя физкультура отличается от летней? Есть чисто зимние виды спорта, например, лыжи, беговые, горные. Есть преимущественно зимние виды, все же многие крытые ледовые катки работают круглый год, и поиграть в хоккей или покататься на коньках можно и в другое время года, но понятно, что зимой люди это делают чаще, потому что открываются катки и на улицах, многочисленные. Но есть и универсальные виды, тот же бег, кроссфит, ну или общая физподготовка. Этим можно заниматься и зимой, и летом. И, в общем-то, всегда, когда вам удобно. Сегодня мы хотим поговорить об особенностях занятий спортом именно в зимнее, холодное, снежное время года на открытом воздухе. Какие нюансы нужно учитывать? Кому и какой вид спорта выбрать? Как правильно экипироваться? Ну и вот все в этом духе. Разобраться нам поможет спортивный психолог, ведущий научный сотрудник Федерального научного центра физической культуры и спорта, доцент, кандидат педагогических наук Ольга Тиунова. Ольга Владимировна, приветствую вас.
Здравствуйте, здравствуйте.
Поздравляем всех вас, да. И вас тоже, да.
С предстоящим Рождеством. Нужно добавить, что я не только спортивный психолог, по первому образованию я тренер, с большим тренерским опытом. Поэтому вот сегодня мы поговорим не столько о мотивации, сколько о технологии вот этой самой оздоровительной.
Ага. Так, а тренер в каких конкретно дисциплинах?
Ну, вы знаете, я занималась как спортсменка фехтованием много лет, но, закончив институт физкультуры, конечно, там все получают достаточно универсальную подготовку. Я заканчивала педагогический факультет, нас, так сказать, развивали в очень многих направлениях, мы прошли очень много видов спорта. И, собственно, я была много лет тренером по общей физической подготовке, ОФП. Наша знаменитая. Вы совершенно правы по поводу того, что зимой стоит начинать. Во-первых, психологически это такая, ну, хорошая логика. Нет, новый год, новая жизнь – это повод что-то изменить к лучшему. И, в общем, я открою небольшую тайну. Я вчера составила список упражнений, которые теперь должна, вот, значит, вроде как с сегодняшнего дня начинать ежедневно выполнять. Ну, правда, какая-то внутренняя потребность у многих из нас – что-то, наконец, сделать, вот куда-то продвинуться. То есть мы психологически готовы вот к этой самой зимней физкультуре. Есть еще один важный момент. Начав зимой, мы имеем возможность, это такой рациональный мотив, подготовить себя к весне. Вот когда все снимают с себя эти лепестки зимней одежды, да, и появляются в таком, значит, виде уже очевидном, можно вот так приятно удивиться самому и удивить окружающих тем, что вот, значит, зима прошла не в берлоге, не в спячке. И еще один момент, связанный с зимними занятиями, это, значит, сочетание физической, полезной физической нагрузки и закаливания. Ну, то, что происходит просто автоматически. Вот это уже с зимой связанные процессы. Плюс, конечно, укрепление воли. Потому что поднять себя, заставить выйти вот на холод, на ветер, на какие-то довольно сложные условия, о них надо поговорить отдельно. Но это требует определенных волевых усилий. Так что, в общем, есть смысл.
А вот вы сказали о закаливании, а я подумал о таком экстремальном закаливании, знаете, когда люди, моржи, так называемые, окунаются в прорубь или вообще просто плавают в каких-то там полыньях или в незамерзающих водоемах. Это такой стресс-тест для организма? Или, в принципе, к этому тоже можно подготовиться, и от этого какая-то может быть польза?
Знаете, я... не являюсь специалистом по вопросам моржевания. Вообще нельзя в наше время, а наука о человеке – это достаточно уже развитая область знаний, нельзя быть специалистом во всех областях, поэтому я не считаю себя в этом вопросе экспертом. Там есть свои технологии, как и всюду. Есть необходимые предварительные формы вот этих закаливающих процедур, то есть не с бухты-барахты человек выходит, начинает нырять и делает это в дальнейшем регулярно. Вот эти все традиции российские, там, крещенских купаний и так далее, да, на эмоциях, вот как-то, так сказать, на миру и смерть красна из этой истории, можно один раз сыграть в эту, так сказать, игру и, в общем, никаких последствий отрицательных, может быть, даже и не иметь. Но так, чтобы вот теперь каждое воскресенье кто-то принял решение заниматься моржеванием, все-таки вот эта вещь достаточно такая стрессогенная, конечно, для организма, и нужна подготовка. Вот, наверное, если кратко...
Да, но это такое у нас было лирическое отступление. Да, давайте об азах поговорим, с чего начать. Вот я в своем жилище, и я решаю заняться именно физической активностью на улице. Как мне подготовиться? Какую экипировку выбрать?
Вот давайте,
как сориентироваться?
Да, поняла, Никита, поняла. Значит, давайте мы от общего к частному. Экипировка – один из частных вопросов.
Давайте.
Но есть какие-то общие принципы. Вот какие они должны быть? Кто-то, может быть, знает, кому-то полезно лишний раз напомнить. Принципы тренировочной работы – в существенной зимой, да, они в существенной степени повторяют принципы, те же принципы в других условиях занятий, да, значит, доступность должна быть этих нагрузок, вот только что говорили о моржевании, да, это нечто экстремальное, вот никакая физическая нагрузка не должна исходно быть экстремальной для организма, значит, доступный уровень, постепенное ее увеличение, следующее, это обязательный самоконтроль, самочувствие. Есть даже специальные приборы, но даже шкалирование себя по показателям самочувствия, активность, настроения, это там пульс утром, да, лежа, не вставая с постели. Вот это все достаточный минимум для того, чтобы оценить реакцию организма на вчерашнюю нагрузку. И, соответственно, сегодня уже что-то скорректировать. То есть коррекция в зависимости от самочувствия и, естественно, погодных условий, коррекция программы своих занятий. Вот это тоже, значит, важный момент. Ну, дальше систематизация, системность. Потому что, например, мы об этом будем говорить, наверное, позже, если заниматься каким-то определенным видом спорта, вот как мы это понимаем, да, слово «спорт», ну, это значит, ну, максимум там, два раза в неделю какие-то там, может быть, игра в футбол, может быть, какие-то действительно лыжные, ну, максимум, да. То есть это скорее для удовольствия, это скорее для впечатлений. А вот для укрепления здоровья, например, для нормализации веса, для наращивания мышечной массы, вот таких кратковременных, ну, редких, вот так скажем, редких занятий спортивного характера недостаточно. И тогда получается, что заниматься нужно... Делать ставку не на любимые виды спорта, что тоже, конечно, хорошо, это аж всей семьей можно получать удовольствие, а все-таки делать ставку на более частые занятия, но и, значит, более банальные, более простые в плане экипировки и всего остального. Ну и, конечно, еще одной особенностью зимних тренировок, скажем так, физических тренировок, является опасность переохлаждение, раз, и опасность получить травму из-за падений, из-за использования, к сожалению, там, неочищенных дорожек, неочищенных тротуаров, скользких поверхностей.
Ну, либо вот, обуви какой-то не
соответствующей. Да, обувь как компенсация. Мы поговорим об этом, наверное, дополнительно. Действительно, она или... Вот понимаете, тоже сейчас мы всех отправим в магазин покупать дорогущую, значит, экипировку зимнюю, да, но это не совсем правильно, все будут смеяться. Поэтому, конечно, да, обувь заикнулись про обувь, давайте поговорим. Она должна быть прежде всего теплой. Вот ноги не должны, значит, зимой мерзнуть. Это начало вообще всяких неприятностей. Это первое. И если это более-менее городские условия, где, ну, предполагается некая достаточно нескользкая поверхность, то да, это специальная спортивная обувь зимнего такого, значит, стиля. А если нас сейчас слушает кто-то из небольших поселков, да, или вот люди, живущие в условиях, где зимой дорожки снежные, то там, наверное, не нужно ставить такую сложную задачу приобретения специальной обуви. Там нужно выбрать из имеющегося, конечно, это не каблуки какие-то, да, что-то вот такое, значит, но это достаточно плоская, рифленая, значит, подошва. Я почему-то сейчас подумала, а в валенках можно бегать, если это
неудобно, мне кажется.
Дорожка, припорошенная снегом. А вот, знаете, а может быть, можно попробовать.
Ну, либо будут развиваться какие-то группы мышц нестандартные, потому что вот, там...
Понимаете, да.
Да, я вспоминаю просто детство.
Есть варианты. Вот наша жизнь хороша тем, что она предполагает эту самую вариативность. Но риск травмы из-за падений, да, риск переохлаждения, простуды, потому что следующий вопрос – это как дышать зимой. Вот, а как, собственно, дыхание?
Да, нужно ли там балаклавы специальные надевать? Или...
Вот что известно человечеству пока, или, по крайней мере, мне на данный момент. Есть очень хороший способ. Он что летний, что зимний, но зимой очень пригодится – нормировать нагрузку, то есть снижать ее интенсивность за счет дыхания только через нос. Вот пока вы можете обеспечить приток воздуха, вам хватает вот этого дыхания носового, так сказать, да, это достаточно низкая нагрузка, и, ну, мы, слава богу, эволюцию устроим таким образом, что простудиться, вот простудить легкие, то, чего все боятся, фактически невозможно за счет вот этого носового дыхания. Но, соответственно, интенсивность лимитируется, интенсивность бега, например. Если подключать дыхание уже такое через рот, то вот специалисты не рекомендуют пользоваться шарфами. Теперь, значит, у нас что, маски у нас есть двойные или одинарные. Это все увеличивает влажность вдыхаемого воздуха. Это плохо, говорят медики, говорят специалисты. Поэтому, опять-таки, какой совет? Все индивидуально. Попробуйте подобрать такие упражнения, такую интенсивность перемещения, чтобы все-таки дыхание через нос обеспечило вам, ну, решение вот нужной вам задачи. Вот пока, кроме этого, сказать, в общем, что-либо дополнительно сложно. Теперь, что касается риска замерзнуть и вообще получить обморожение. Есть элементарные признаки начинающегося переохлаждения. Это, во-первых, общий дискомфорт, который человек начинает чувствовать. Это снижение удовольствия от... вот этой мышечной радости, как говорил Павлов, наш известный физиолог. Вот уже что-то не то. Что-то как-то вот вроде как все как обычно, да, и вроде началось-то хорошо, что-то не идет, что-то не нравится. Вот, вероятно, это первый признак того, что не рассчитали с одеждой, что-то изменилось в погоде. И не просто там в погоде солнышко ушло, а... У нас на восприятие температуры и на все эти вот эти наши внутренние реакции ответные еще влияет влажность воздуха. Поэтому, например, нет стандартных рекомендаций, ну, может, они есть, но как бы я не берусь вот так вот категорично их озвучивать. Например, нельзя заниматься физкультурой на воздухе, если температура там выше минус, то есть ниже, простите, ниже минус 10 градусов. Вот они известны. Может быть, такая влажность, что не чувствуется и высокая температура. Может быть, такая, что будет вообще очень некомфортно при, ну, буквально там небольших минусах. Ощущение холода в стопах и в пальцах. Вот это наверное, основной признак того, что нужно или утепляться, или переходить в теплое помещение. Вот такие небольшие подсказки, наверное, можно, значит, ну и, конечно, одеваться по погоде. И, конечно,
то есть переутеплиться – это тоже проблема. Ты вспотеешь и как
вот
бы…
Это следующая тема, действительно. Это вопрос экипировки. Но уже не ноги, да, а уже, так сказать, вот такой верхний этаж. Что у нас совершенно очевидно? Да, существуют, и, наверное, много вариантов. Они у кого-то, может быть, уже есть, кого-то ждут в магазинах. Всякие непродуваемые куртки, вот такие беговые. Эта вещь, в общем, и мало этого. Они бывают такие частично продуваемые. Сюда входят, обратно выходят. В общем, там есть такие, значит, прямо технологии современные, спортивные, которые наработали нам очень такие миленькие, полезненькие вещи. Но опять-таки, да, не хочется посылать в магазин, да, потому что это для большей части, наверное, наших слушателей как раз будет тормозом для начала той самой новой здоровой жизни. Поэтому, конечно, здесь правила спортивной экипировки просты и совершенно очевидны. Нужно выбрать из имеющегося, ну просто вот программа минимум, не стесняющую движение одежду. А при этом, конечно, желательно, чтобы это были какие-то, ну, непродуваемые, так сказать, варианты. И дальше пробовать, дальше посмотреть. Вот такая погода, вчера бегал в свитере, да, или там ходил пешком, или с палками. А, значит, вот было не очень, да, вот сейчас я попробую вот так, попробую так. В результате некий набор, так сказать, спортивный, из домашней аптечки, да, он наберется. То есть экипировка, отсутствие чего-то современного, технологичного в этом отношении, она, ну, не должна никого ограничивать. Здесь можно найти решения и компромиссы. Mm-hmm. Ну и, конечно, головной убор должен быть не вызывающим, так сказать, внешне, да. Может быть, это какая-то спортивная…
В смысле, не шапка-ушанка вы имеете в виду?
Ну, или не летняя шляпка какая-то, да, симпатичная, такая не вписывающаяся, ну, что-то такое. Ну, в общем, некий стиль-то спортивный все-таки желательно соблюдать, чтобы так особенно не вызывать внимание пристальное к себе где-то во время этих занятий. Но самое главное, чтобы это действительно должна быть такая в меру теплая вещь. И что тоже очень важно, чтобы она держалась довольно плотно, чтобы при выполнении каких-то упражнений, общеразвивающих упражнений, которые, конечно, очень полезны, и в качестве разминки, и как отдельный способ, отдельная программа, отдельный способ укрепления мышц, чтобы просто эта шапочка не падала, да, чтобы она не мешала выполнению этих движений. Ну вот… Тут что еще, наверное, важно сказать в связи с зимой, с этой зимней тематикой? Кому, наверное, не стоит рекомендовать вот заниматься прямо сейчас?
Mm-hmm.
А кому, может быть, имеет смысл вот эту самую новую жизнь перенести на свой, ну, не зимний день рождения, например, да? Или какой-нибудь понедельник весны уже теплый, или лето. Значит, другими словами, людям, которые… имеют заболевания, ну, типа бронхиальной астмы. Вообще не рекомендуется заниматься зимой. Людям, которые перенесли тяжелые заболевания или операции, людям, у которых плохо вот временно или пока еще с координацией движений, потому что вот эта история скользких поверхностей, она требует от человека… даже неосознаваемых, но просто молниеносных реакций по группировке, по удержанию себя. И поэтому, если нет уверенности, то, в общем, конечно, зимой лучше не заниматься. Это касается, прежде всего, людей старшего возраста, такого совсем преклонного возраста. Но, опять-таки, вот для такой категории наших слушателей запросто можно взять за правило, вот, начиная с этих… праздничных дней, сделать регулярными вечерние прогулки вокруг дома, буквально, да, вот наматывать эти круги, Ну да, аккуратно ступая, так сказать, ну, представив, может быть, заранее спланировав какую-то трассу этих прогулок. Но это очень здорово, это очень хорошо. Это формирует и, значит, привычку, это и достаточная физическая активность на первом этапе, и это, конечно, свежий воздух. То есть как любви все возрасты покорны,
так же и ходьбе.
Физической культуре, в широком смысле этого слова, конечно, тоже.
А вот мы упоминали уже ходьбу с палками, она же скандинавская, вот и в чем ее особенности? Казалось бы, зима создана для хождения с палками, но ввиду неустойчивых поверхностей порой.
Да, вы знаете, безусловно, и такой внесезонно полезный вид спорта. Скандинавская ходьба. Риск травматизма, риск падения практически сводится к нулю. Появляются еще дополнительные две точки опоры. Но там, конечно, должны на концах этих палок быть шипы, соответственно. Ну, я думаю, что тут нет проблем. Все это уже предусмотрено изначально. И неправильно думать, что во время скандинавской ходьбы задействованы только там мышцы ног. Ничего подобного. Если технично все это выполнять, то и мышцы рук, безусловно, и спина, безусловно, и косые мышцы живота, безусловно. То есть это очень, так сказать, недавних лет, можно сказать, но очень полезное приобретение для любителей зимней двигательной активности.
И подходит также всем возрастам.
Да, 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 да. И точно так же можно потом использовать летом вот эту же любимую деятельность, и уже освоенную за зиму.
Угу.
Там можно повышать нагрузки, интенсивность, маршруты менять, уже более себя свободно чувствовать. Или перейти дальше к бегу, да.
А это как следующий этап?
Да, как следующий этап. Просто бег более нагрузочная история, конечно, требует больше подготовки.
А вот еще давайте закрепим пробег. Вопрос все-таки с обувью, потому что современные вот крутые кроссовки для бега, которые там, знаете, эргономичные, легкие и так далее, они все-таки как-то на теплую погоду рассчитаны. А вот лучше их же использовать зимой, но утепляться там носками и так далее, либо приобретать действительно утепленную зимнюю обувь для бега?
Ну, значит, конечно, вот эти технологии спортивные, они развиваются, и я очень доверяю зимним кроссовкам. Единственное, что я затрудняюсь, что там в ценах, так сказать, у нас сейчас в магазинах. И поэтому есть у меня такое ощущение, что главное, на что нужно обращать внимание, это рифленая поверхность. Есть варианты всяких наклеек, специальных насадок, которые у нас продаются, они самые разнообразные, для того, чтобы минимизировать вот этот...
Чтобы улучшить сцепление подошвы,
да,
вы имеете
в виду? Да. Минимизировать риск падения, риск скольжения. Возможно, на летние кроссовки или какие-то зимние ботинки имеет смысл попробовать, значит, нацепить, слово какое-то нехорошее, но тем не менее, да, попробовать, значит, использовать вот эти насадки. То есть, опять, это надо делать экспериментально. Вот, опять... Если мы скажем нашим, значит, слушателям, уважаемым, что вот гарантируем вам, сейчас пойдете, купите дорогущие зимние кроссовки, и у вас не будет проблем со скольжением. Вот не могу этого сказать, вот не уверена. Вот не уверена. Поэтому вопрос ваш, а каким должен быть бег зимой, вот мой ответ, он должен быть осторожным. Вот этот бег должен быть осторожным. Тут никакие кроссовки не спасут. А что значит осторожным? Это значит заранее проложить маршрут. Вот, может быть, пройтись пешочком, да, и посмотреть, а где тут вообще-то чистят. Или наоборот, где такой снежок, так сказать, утрамбованный, нескользкий, достаточно рыхлый, на котором вы чувствуете себя будете, значит, уверенно. Значит, дальше...
Проверить спуски, подъемы резкие, наверное.
Может быть, да, ну, рельеф, ну, тот же маршрут. Подумать про обувь, про разные ее варианты, и вот про эти дополнительные надеваемые средства. Возможно, кто-то их использует, значит, их перенести на нечто беговое тоже возможно. В принципе, повышенное внимание во время бега зимой. Вот просто в принципе, потому что вчера было чисто, чистили, сегодня бац, что-то накапало, наледь какая-то появилась. Да? Ну, вот это невозможно предугадать. Отсюда скорость должна быть, конечно, меньше.
Угу.
И вот. Да.
Да, Ольга Владимировна, сейчас паузу мы сделаем небольшую, потому что новости надо пропустить. После них мы вернемся к беседе. Это буквально пару-тройку минут. Ольга Тиунова, спортивный психолог, ведущий научный сотрудник Федерального научного центра физической культуры и спорта, доцент, кандидат педагогических наук, тренер у нас сегодня в гостях. И беседуем мы о зимних видах спорта, зимней физкультуре.